Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами будем, как всегда, в это время говорить про Соединенные Штаты, о российско-американских отношениях, характере наших отношений, как они в целом влияют на обстановку в мире, ну и, конечно же, в наших странах, прежде всего у нас, в России. У нас, как всегда, передача «Диалог». Буду рад услышать ваши комментарии, вопросы, критику. СМС-портал 925-8888-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва». А так что, как видите, у нас источников очень много, но лучше всего, если вы просто подключитесь и настроитесь на волну 94.8, послушайте, как всегда, прямой эфир наших передач, где мы обсуждаем с нашей точки зрения достаточно интересные и актуальные вопросы. Я бы хотел сразу проанонсировать, что сегодня вечером у нас в гостях будет уже наша такая традиционная гостья Светлана Березовская, психолог. Мы будем обсуждать опять психотипы политиков, особенно вот то, особенно прежде всего американских. У нас очень много здесь, как говорится, новелл появилось. Я убежден, что Светлана и ответит на ваши вопросы и предоставит нам дополнительную информацию именно... Именно вот в этой сфере, в психологии, потому что, согласитесь, говорить сейчас о каких-либо подвижках, изменениях в жизни Америки, не учитывая вот именно этот психологический фактор, а может быть даже психиатрический фактор, но это просто невозможно, потому что сейчас этот уже степень анализа, она выходит за рамки традиционной политологии. Мы неоднократно с вами, вы, наверное, обращали внимание, и, кстати, в своих посланиях вы как раз ставите акцент на это, у нас появляется новая терминология. Метафизика, психиатрия, понимаете, психология, политология. Это достаточно все-таки новелла, новая такая вещь, которую уже учитывать и не учитывать уже просто нельзя. Так что вы сами понимаете. Ну вот уже Дэнни пишет: Рафаэль, а что за новость про коммунистический Нью-Йорк? Я как раз хотел об этом поговорить более глубоко, потому что мне кажется, что недостаточно все-таки еще осознанно мировым сообществом, что произошло. Что произошло в Нью-Йорке вообще, что вот происходит сейчас, потому что события, конечно, по сути своей, беспрецедентные. Я даже думаю, в какой-то степени иронично, что вот победа первого социалиста на выборах мэра Нью-Йорка произошла в преддверии очередной годовщины Великой Октябрьской революции. Мы с вами прекрасно это знаем по нашей собственной истории. 20 век, кстати, он уже как бы перестал быть... Мы уже, казалось бы, все, что только возможно было, проанализировали. Но, по сути, у нас все-таки уже вот у нас в стране, я почему провожу параллель между Великой Октябрьской социалистической революцией 1917 года и вот нынешними событиями. Они, может быть, по масштабу, конечно же, несопоставимы, но, тем не менее, это, кто знает, но, может быть, это вот начало того великого эксперимента, в который сейчас ввергается, сама себя ввергает, может быть, сами себя ввергают Соединенные Штаты Америки. И, конечно же, хотя у нас уже сложился определенный консенсус по поводу советского проекта, мы говорили о его положительной, отрицательной составляющей, но вот американцы, мне кажется, в преддверии стоят как бы этого, в преддверии того, чтобы самим испытать, наконец-то, что произошло. Причем... А ведь победа вот на выборах за Захрана Мамдани, это как бы такая, знаете, реперная точка, какая-то такая столбовая верста, где мы можем сказать, ну, в принципе, страшную для Америки, наверное, для Америки вещь. Это конец великого американского проекта. Советский Союз пытался построить идеальное общество на таких максималистских социалистических принципах, а Соединенные Штаты то же самое делали, только с упором на капитализм. Ведь посмотрите, американский проект начинался как абсолютно, ну, что называется, с чистого листа. Вот, на примере такого, ну, относительно Дикого Запада, может быть, но вот огромная, малонаселенная богатая природными ресурсами страна, это Соединенные Штаты Америки. Ну, проблема с индейцами, вы прекрасно знаете, как она была решена как раз в тот момент. Просто их уничтожили все ли. Стал идеальным плацдармом для строительства системы чистого капитализма. Вот максимальная свобода частной инициативы, минимальное государственное регулирование, полная ответственность человека за себя, за свою жизнь. Это же отсюда появилась вот эта вторая статья, поправка, вторая поправка Конституции, когда человек, так сказать, священная частная собственность, он имеет право защищать себя от всех врагов, включая свое собственное правительство. Вы можете себе представить, да, насколько это было революционно по тем временам. Каждый причем, не сословие какое-то, не какие-то люди, наделенные особыми полномочиями, каждый, абсолютно каждый. Бедный человек покупал себе плохенький пистолетик, богатый человек покупал себе какой-нибудь такой инкрустированный. Там. Вот и вся разница была. Но, тем не менее, вот это было дано каждому. И что же, в конце концов... Кстати, это не только, конечно же, свое, так сказать, свою безопасность, это и свое здоровье. Сам. Сам заботься о том, что у тебя есть. Вот, с одной стороны, у нас есть... Значит, один проект, где максимальное участие государства, тотальное, полное владение и совершенно тотальная собственность государства абсолютно на все сферы. Я хочу напомнить, что в начале социалистического проекта там доходило даже до того, что даже женщин, так сказать, как бы это обосчисляли. Вот, считалось, что это такие, знаете, индивидуальные, такие частные какие-то порывы, они не являются революционными, не соответствуют новой морали. То есть, с одной стороны, все абсолютно государство, с другой стороны, вот все человек. Вот мне кажется, что социалистический проект и американский проект, они в очень большой степени... Как раз и вот эти вот радикальные экстримы политического бытия нашего, они обозначили в той или иной степени. И вот в Америке сначала у нас, мы с вами знаем, что произошла все-таки в конце 80-х годов фактически рухнул этот проект. По разным причинам, я сейчас не хочу говорить, я согласен с определением нашего президента, что это, безусловно, была катастрофа. Но вот мы сейчас с вами говорим о том, что и другая составляющая, как бы другая сторона этой же самой монетки, она тоже фактически рушится. Американцы сейчас говорят, что они говорят? Они говорят то, что мы не верим в это. Мы не хотим, чтобы все было перекладывалось на нас. Мы хотим, чтобы были талоны, мы хотим, чтобы о нас заботились. Мы хотим, чтобы была страховка, мы хотим, чтобы государство участвовало все-таки и в наших, собственно говоря, в нашей жизни. И тем более это вот началось в Нью-Йорке, городе иммигрантов, и... Зохран Мамдани, это как раз человек, который выражает сейчас вот эти, выражает сейчас вот именно эти настроения, которые, как это ни странно, после вот буквально нескольких месяцев триумфального шествия Трампа, сейчас это абсолютно происходит с точностью до наоборот. Точно так же, как в свое время у нас была как бы февральская революция, которая предшествовала октябрьской революции 1917 года. Казалось бы, уже вот только-только выходит, так сказать, Россия на путь капиталистического развития, ну, относительно на тот момент достаточно прогрессивного действия буржуазно-демократического, и в этот же момент такой холодный душ Октябрьской революции. Вот здесь сейчас, мне кажется, то же самое. Вроде бы Америка, которая собралась под повесткой МАГА, для узко такой национальной, направленной на развитие страны, и вдруг совершенно неожиданно происходит такой перевертыш. В те же самые люди, которые голосовали еще год назад за Трампа, они сейчас голосуют, причем подавляющим большинством, они голосуют за социалиста как такового. И есть ли общие черты здесь? Безусловно. Здесь в данном случае мы с вами должны прекрасно понимать, что помимо того, что происходит объективный процесс, есть субъективные факторы, а это именно ошибка. Ошибка, которую допускают власть имущие. Точно так же, как в свое время... монархия допустила, довела, собственно говоря, страну до ужаса февральской революции, когда был, я хочу напомнить, что именно тогда у нас был свергнут царь, а не во время октябрьской революции, так что давайте не все на большевиков будем сваливать. Арестовали его именно, так сказать, буржуазные демократы, так называемые, временное правительство во главе с Керенским. То же самое, что мы сейчас видим и вот в нашей ситуации, мы понимаем, что нынешнее руководство Америки, оно допустило огромное количество фатальных фактически ошибок, которые, кто знает, может быть, будут им стоить во время промежуточных выборов 2026 года, может быть, это будет им стоить, ну, по крайней мере, перестановки сил в Конгрессе и в Сенате, то есть, соответственно, в законодательной и в исполнительных ветвях власти. То, что происходит сейчас в судейской, мы с вами видим, это откровенный саботаж. Так что вот три такие ветви власти. Давайте еще прибавим четвертую власть, о которой очень часто мы говорим. Так, давайте, у нас полная линия. Сейчас я попытаюсь взять звонок. Сорвалось что-то. Сейчас. Хорошо, да. Не, ну согласитесь, все-таки красиво прокатили Трампа на местных выборах, да притом еще с каким разгромным счетом. Николай, да, 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 прокатили совершенно, как говорится, конкретно, да. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
О, Господи.
Знаете, ошибки допускают те люди, ага. Тогда они несут серьезные наказания за ошибки. Надо быть аккуратным.
Я с вами абсолютно согласен, наш уважаемый радиослушатель. Строгинский. Хорошо, что в России не может стать мэром человек, который не нравится президенту. Я бы не был так категоричен, Строгинский. Я бы не был так категоричен. Кто знает. Мне кажется, что очень многие так называемые лидеры на местах совершенно не соответствуют стандартам нашего президента. Слушаю вас.
Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро. Да, Сергей.
Рафаэль, а знаете, мне кажется, тут не так уж и прокатили Трампа, если вспомнить выборы президентские, как раз все побережье, Нью-Йорк, и Вашингтон, это все были демократические штаты, по сути, это там за Трампа никто никогда и не голосовал,
поэтому безусловно.
Это вообще неудивительно.
Да, безусловно, да. Я единственное хотел бы сказать, я-то помню еще времена, когда я работал в Америке, там был мэром республиканец Джулиани, небезызвестный, который сейчас пострадал очень за свою про-трамповскую позицию, и, к глубокому сожалению, Трамп ему даже ничем особо-то и не помог. Это очень, вообще-то, некрасиво, скажем так, мягко говоря. Вы понимаете, да, вы правы, но такого еще не было в истории Нью-Йорка. Может быть, когда-то там в какие-то там... в 19 веке, но в любом случае, ведь фактически сейчас борьба была между двумя лидерами демократической партии, потому что и Куомо, и Мамдани, они же из демократической партии оба, и оба набрали подавляющее большинство. Господин Слива, который представлял республиканскую партию, он даже, он набрал, так сказать, там буквально 7-8%, но он даже не получил... одобрение президента Трампа, за что, кстати, его Мэджори Тейлор Грин, известная конгрессвумен, которая была, ну, пока еще остается ярой сторонницей Трампа, тем не менее, она его критиковала, и, по-моему, совершенно справедливо. Трамп просто сдал эти выборы. Да, это было, это всегда Нью-Йорк, он был в очень большой степени либеральный, но это впервые, когда основная борьба разворачивается между членами одной и той же партии. Ну, Мамдани, он независимый официально, но прекрасно понимаем, откуда его корни в данном случае. Давайте так, либеральные кандидаты. И борьба была фактически между ними. Вот это достаточно любопытно. При всем при том, как вы правильно сказали, еще год назад Нью-Йорк достаточно активно, очень многие голосовали именно за Трампа. Я в этом вижу, насколько вот я все-таки могу судить, что там происходит, это безусловно, это провал, фиаско политики Дональда Трампа, внутренней политики Дональда Трампа. Это опять, так сказать, его стремление вынести все на международный периметр. Посмотрите, он же фактически формирует повестку, в основном внешнеполитическую. У него правительство закрыто полностью. У него самый так называемый длинный шатдаун. Причем я хочу вам напомнить, что на втором месте тоже его шатдаун, который был, это закрытие правительства, которое было во время его первого президентства в 2017 году, если мне память не изменяет. И что он делает? Он обращается к Конгрессу с какими-то непонятными воззваниями, типа, ребята, давайте же дружно, ну вы там договоритесь. Ему скучно этим уже заниматься. Он занимается глобальными проблемами. Посмотрите его интервью, о чем он говорит. Он говорит о том, что он остановил 8, 9, 10 войн. Он говорит о том, что вот посмотрите, там пакистанский самолет, там это сбили 7, 8, 9, это опять манипулирует. Он говорит полную чушь абсолютно. Я уже не говорю сейчас вот это его совершенно возмутительное заявление по поводу испытания ядерного оружия. Сейчас ради красного словца он действительно начнет испытывать, что ли, ядерное оружие? Вот это мне любопытно. Повестка его полностью администрации занята именно. Я сейчас не говорю уже это, ну, Нигерия, Венесуэла. Ну, это вообще безумие какое-то. У него аэропорты закрываются, диспетчеры не выходят на работу. Представители авиадиспетчеров говорят, мы уже не получаем 2 недели зарплату, мы не выдержим 3-ю неделю. Список, Нью-Йорк Таймс существует список аэропортов, если вы зайдете посмотрите. Это все фактически аэропорты, которые закроются. То есть авиадиспетчеры не смогут обслуживать их. Уже сейчас упали, так сказать, объем, так сказать, вот перевозок, он уже упал на 10-15%, понимаете? Это в масштабах Америки это колоссальная сумма, колоссальная цифра. Слушаю вас.
Рафаэль, добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, каково взаимоотношение между латиносами, мусульманами и негритянским населением? И как вот выборы мэра на это повлияют, Нью-Йорка?
Я понял. Вы знаете, в целом я не хочу сейчас глубоко уходить, потому что это вы же, я надеюсь, вы понимаете, это очень такая достаточно объемная тема. Значит, существует такое, знаете, ну, мирное такое немножко, иногда не очень мирное, но определенная конкуренция, я не скажу вражда, конкуренция между национальными меньшинствами в Соединенных Штатах Америки. Вот на моих глазах, это конец 90-х, начало 2000-х годов, произошел такой тектонический сдвиг. Негритянское население перестало быть самым большим меньшинством, я бы так сказал. Естественно, его потеснили, скажем так, это латинос, так называемый, ну, чисто демографически просто. Особенно в таких штатах, как Флорида, в таких штатах, как Калифорния, Нью-Йорк. Мы сами прекрасно вот, понимаем, что здесь мы видим эти, так сказать, эти процессы демографические даже, которые проходят. Но они автоматически несут за собой то же самое, огромное количество уже сдвигов и в бизнесе. То есть это даже вот если мы по ресторанам, так сказать, типу ресторанов, мы уже видим, что происходит изменение. В частности, вот нью-йоркский Гарлем, он очень хороший показатель. В свое время это был, ну, такой чисто негритянский район, причем это не было какое-то гетто ни в коем случае. Это был достаточно такой обеспеченный, ну, для черного населения район. Очень многие белые любили ездить туда, в самые разнообразные джаз-клубы. Там было огромное количество музыкальных клубов. Так что, но сейчас это уже в очень большой степени вотчина и пуэрториканцев, и других латиноамериканских групп. Это касается фактически всех крупных городов. Поэтому вот это такое противостояние, оно наблюдается, видится. Но характерно одно, я бы хотел, вот, чтобы мы, с моей точки зрения, конечно, это очень важно. Дело в том, что они, как правило, все очень быстро объединяются, когда речь идет о противостоянии белому населению. В самых разнообразных формах. Они прекрасно понимают, что нужно держаться друг за друга, потому что, вот как они считают, так сказать, диктат вот белого населения, он, так сказать, здесь осуществим, он виден. И об этом говорят и лидеры негритянских группировок, и лидеры латинос в основном. Если мы с вами посмотрим радикальные группы, типа Антифа и других, подавляющее большинство из них, ну, я уже не говорю вот Black Lives Matter, это, конечно же, там все... Подавляющее большинство это члены этих группировок, это именно радикалы. Если вы зайдете на мою страничку, телеграм-канале, я как раз сегодня вот ночью смотрел новости из Чикаго, вы увидите там как раз арест нелегалов латиносов, вот вы посмотрите, посмотрите просто на глаза вот тех латинос, которых арестовывают. Там, вы знаете, это враги, это ребята, которые, они совершенно конкретно вот смотрят на этих полицейских, на всех, вот как на своих, собственно говоря, врагов. И это вот такой, знаете, антагонизм, он, к сожалению, для Америки, он разрастается, потому что, и, кстати, в очень большой степени, вот показатель как раз Мамдани, он как раз и говорит о тех радикальных, ну, таких непримиримых противоречиях, которые сейчас наблюдаются внутри Соединенных Штатов Америки. Я, естественно, сразу возвращаюсь, говоря вот о противоречиях, я возвращаюсь к формулировке Владимира Ильича Ленина. Просто удивительно, но это действительно ведь было его великое такое... Великий такой прогноз, что ли, на это, да, это кричащие противоречия, которые в преддверии любой революционной ситуации. Вот мы сейчас с вами видим именно это, помимо экономических, помимо политических, мы с вами видим, что это еще и расовые, и этнические формы, да. В России, кстати, этому удалось избежать, потому что у нас там все-таки белые и красные, да, были по-другому, да, принципу, скажем так, разделения было, уж там не расовое, конечно, не этническое. Вот. А здесь это происходит именно по этому принципу. Вот такой, знаете, свой-чужой, скажем так, опознавание. И здесь это тоже надо прекрасно понимать. Так, Юстас, политолога Анна там. А где расселяются в США беженцы с Украины? Каковы их взаимоотношения с выходцами из России? Вы знаете, до недавнего времени этот вопрос не стоял особо. Было определенное такое, знаете, тихое такое, знаете, такая резистенция была. Я прекрасно помню, что многие украинские организации, которые изначально организованы были выходцами из Западенщины, так называемые, они не воспринимали не то, что россиян, ну как не воспринимали, не приглашали, то есть они старались не контактировать, но антагонизма открытого такого не было. Но даже выходцев с Восточной Украины не воспринималось, и это у меня вот был такой опыт, когда я совершенно не подумав пригласил на вечеринку, куда меня пригласили вот как раз вот организация таких, как потом оказалось, это было достаточно такие ультра... ну, западенцы были они, да, нельзя говорить, тогда этого не было такого, знаете, еще пока не было этого Бандеру, никто не поднимал, там то общество Тараса Шевченко есть это, но они говорили, что вот, знаете, вот из Восточной Украины приглашать не надо, это вот не те украинцы, да, которые, ну, было странно это слышать, но тем не менее. Так. Так, Сталин, доброе утро. Рафаэль, я слышал вас на конкурирующей информационной связи. Ну, Сталиненок, ну, как друг ходили или другое. Я не хожу на недружественные, так сказать, радиостанции. Вот, и, так сказать, так что они меня особо и не приглашают здесь. И, так что это же, как говорится, работа. В принципе, мне, как говорится, бояться нечего. Могу куда угодно, причем... Могу не только по-русски, можем по-английски поговорить. Пару раз приглашали меня на такие вот веб-семинары по английскому языку. Вот. Но где-то там на 15-20 минуте они понимали, что я не из Америки. Что комплимент, конечно, моему английскому языку. Вот. А потом они очень удивлялись. Говорю, так вы из России? Я говорю, да, вы знаете, я из России. А где вы так хорошо научились говорить по-английски? Я говорю, вы знаете, в России. Смешные они, конечно, все ребята. Очень смешные. Они немножко напоминают, знаете, вот эту зажатость, которая была у нас в свое время, когда вот мы первый раз встречались, студенты журфака с иностранцами. Ну, было все в диковинку, конечно. Особенно, когда я стажировался за границей. Такое, знаете, было. А сейчас это все немножко смешно становится, потому что ребята совершенно не в адеквате. Абсолютно. Глок, скоро китайский надо будет учить. Ну, а что такого? Выучим и китайский, что тут... По крайней мере, мне кажется, он гораздо более нам будет полезен, чем там немецкий или французский. Английский все-таки это язык международный, но тем не менее. Глок пишет, волна наркомании еще слышал у них. Наркомания, да, это проблема, безусловно. И, как вы знаете, американцы очень странно ее начинают решать. А именно, они почему-то топят... налево-направо корабли около побережья Венесуэлы, Колумбии. Уже сейчас там, и причем потопили тут лодку рыболовецкую из Тринидад-Тобаго, которая, кстати, единственная страна, которая поддержала Америку в ее агрессивных стремлениях против Венесуэлы. Но вот видите, как получилось, да. Здесь, конечно, очень так. Давайте мы сейчас в скором времени прервемся на перерыв, но я бы хотел... Я бы хотел сказать, конечно же, мы поговорим и об Илоне Маске. Я вот вижу, что уже у вас здесь есть интерес. Конечно, да, тут это очень эпохально. У нас Илон Маск рискует в ближайшее время стать, ну, не в ближайшее время, но, по крайней мере, в недалеком будущем, первым триллионером. По крайней мере, Тесла пообещала ему вот такой бонус своеобразный. А, кстати, акционеры одобрили это. Ну, вот это вот любопытно, поговорим им об этом. Но перед этим давайте послушаем выпуск новостей, а потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах Америки. Позвольте зачитать ваши сообщения здесь. Так, за что же Илону Маску собирается выплатить триллион, если дела с продажами Тесла плохие? Значит, Юстас, там условие такое. Капитализация Тесла должна достигнуть 8,5 триллионов, если мне память не изменяет. Только в этом случае ему выплачивается вот этот бонус. Потом, ну, бонус, он же, понимаете, что значит бонус? Он акции получает на 1 миллион. В смысле, на 1 триллион. Это не то, что ему наличными платят. Но он становится триллионером фактически. Так что здесь. Ирина Макарова спрашивает. Добрый день. Скажите, пожалуйста, выплачиваются ли задолженности госслужащим по окончании шатдауна США? Значит, частично выплачиваются людям, которые работают в стратегических сферах, то есть люди, которые, вот, что называется, бюджетники. Но здесь еще, помимо всего прочего, есть нюансы, так называемые. Дело в том, что есть очень много субконтракторов, так называемых, государственных структур, которые в той или иной степени заключили договоры с частными организациями, с некоторыми общественными. Вот им-то это ничего не выплачивается. Их потери – это их потери. И еще есть определенные группа служащих, которым выплачивается не полностью, потому что есть там у них система, я сейчас не особо вот силен в этой финансовой составляющей, но есть определенные позиции, которые обеспечены. А американский бюджет, он делится на две такие составляющие. Есть такой, знаете, обязательный, скажем так, стратегический бюджет. Это вот как раз обеспечение тех сфер, которые связаны с обороном, с оборонкой, с безопасностью страны. Они как раз вот во время этого шатдауна, они работают. То есть, вот как вы сами понимаете, вот, допустим, Национальная гвардия, службы иммиграционные, они работают достаточно сейчас рьяно, успешно, и они все получают. А вот вторая часть бюджета – это социальные программы, социальные выплаты, общественные организации, которые поддерживаются, медицинские, некоторые медицинские страховки. Они так и остаются непроплаченными, непрофинансированными. Это, конечно же, проблема очень большая. Дэнни, Рафаэль, вы не в списках въездных в Америку, надеюсь? Не знаю, об этом обычно узнаешь на границе, но вот знаю точно, что я не въездной в Армению, как ни странно. Хотя нет, что здесь странно? Здесь странно уже ничего нет. Я вообще-то горжусь, что вот именно правительство Пашиняна меня сделало невъездным, потому что от этих-то ожидать только этого можно было. Слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль.
Да, доброе.
Мое имя Илья, город Москва. Рафаэль, ну, во-первых, вас с праздником Великой Октябрьской социалистической революции.
Спасибо.
Поздравляю.
Принимаю.
Ну, не, это как не праздник, у нас это называется День Великой Октябрьской, да, то есть как бы в рамках.
Ну, праздника, Великий Октябрь, ну, послушайте, это да, да, это событие, да, мирового значения. Что тут?
Вот, я только хотел, представляете, задать вам вопрос, как раз касаемо этого праздника, да, и подчеркнуть, что. Почему вот это событие мирового масштаба все-таки у нас на официальном уровне, ну, в нашей стране, абсолютно замалчивается уже год из года. Ну, по-другому не сказать. Я думаю, вы понимаете, о чем я.
Да, я понимаю. Понимаю.
То есть, есть персоналии, такие люди, как вы, которые отдают дань памяти, да, почитают. Ну, простые люди, как я. Слушатели и так далее. А вот именно на официальном уровне нету никакого упоминания, нету даже идеологической, культурной, подчеркивающей этого праздника. Я имею в виду фильмы, там, «Ленин в октябре» и так далее. Хотя бы на этом уровне тоненько намекнуть, почему у нас это до сих пор замалчивается.
Угу.
Благодарю. Ответьте, пожалуйста.
Спасибо, да, спасибо. Я согласен с вами в целом. Я согласен с вами, я считаю, что это совершенно... Вообще, вот мы как-то, знаете, разбрасываемся, вот, отреклись фактически от наследия Ленина вот в полном... Я сейчас имею в виду не в государственном смысле, а в чисто политическом смысле, понимаете? Ну, можно по-разному относиться к этим событиям, ради бога. И я никогда не был членом партии, я был комсомольцем и горжусь этим, причем был активным комсомольцем. Вот, так что здесь ведь вопрос не в этом, но просто наших мыслителей, а Ленин, безусловно, был один из великих мыслителей и практиков, причем это вот редкое сочетание было. Он почитается повсеместно везде. Вы представляете, сколько имен в Латинской Америке: Ильич, Владимир, Ленин, там у них, так сказать, это постоянно идет. Люди изучают это наследие. И говорить, сбрасывать со счетов, а так просто отдавать это на откуп, великое достижение, которое было. Да, это было очень-очень сложно. Да, это было драматическое, трагическое, может быть, наследие. Но это мы же как раз, может быть, на своем примере мы показали как раз вот какие-то вещи, которые нужно было делать, какие-то вещи, которые не нужно было делать. Это тоже определенный опыт, который использует весь мир, но мы почему-то об этом забываем. Я считаю, что это совершенно недопустимо. Это наше наследие, это наша история. Если кто-то хочет каким-то образом вымарать из нашей истории ленинский период или сталинский период, допустим, ну это просто нонсенс, понимаете? Это просто нонсенс. Мы с вами, кстати, вот недавно совершенно, и, по-моему, наш президент приводил пример, что еще в конце 50-х годов вот то, что сейчас у нас взлетело и летает, наши буревестники, Посейдоны, это еще тогда, во время, по-моему, это было в 50-е годы, то есть когда еще в сталинское время, тогда это уже все было задумано и разработано, и там какие-то, ну, вот, так сказать, контуры первые вот, великих достижений в самых разнообразных областях. И что это мы будем сбрасывать и отдавать кому-то? Ни в коем случае. Официально я не совсем себе представляю, ну а как вот, допустим, официально там это делать, да, как это праздновать? Конечно, в той форме, в какой это было во время советской власти, это так это не будет, но я думаю, что это, безусловно, надо найти такую форму, чтобы впитать это наследие. А потом, ну давайте не будем забывать, благодаря именно социалистической революции, благодаря именно социалистической революции, хотя бы на короткое время, но земля была отдана крестьянам. И именно во время, после социалистической революции, мы гораздо раньше, чем американцы, дали избирательные права нашим женщинам. И именно Ленин разрабатывал так называемую теорию социальных фондов. Посмотрите его работу «Развитие капитализма в России». Одна из первых его работ, где он описывает это как раз. Это именно те самые социальные фонды, которые потом использовал и Франклин Делано Рузвельт. Да и сейчас посмотрите, практику демократической партии. Они только об этом и говорят. Социальные программы, социальное обеспечение. Это же тоже пришло оттуда. Это именно социалистическая революция подвигла капиталистические страны и установили повсеместно 8-часовой рабочий день. И, соответственно, так сказать, делать выплаты, пенсионные планы и все, что с этим было связано, потому что они боялись, что это произойдет и у них тоже. Ради одного этого нужно уже было обратить на это внимание. Но это мое личное мнение. Слушаю вас.
Доброе утро, Рафаэль. Спасибо
за эфир. Да, доброе утро.
Тоже хотел бы всех присоединиться. Поздравления всех с Днем Великой Революции. А так, очень рекомендую тем, кто вот сейчас вот как бы далек от этого коммунизма и всего, «Угрём реку» почитать Шишкова, вот перед вас, как сказать, перед состоянием, так сказать, российского общества, перед революцией, шикарно всех сословий описаны, в принципе, в этом великом романе, я считаю. Шишков, «Угрём река». Вот как рабочие жили, как кто жил, как помещики жили, как чего, как чиновники, как все.
Хорошо, да, спасибо. Спасибо, да. Так, давайте мы еще возьмем, потом поймем. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Позвольте тоже, так сказать, единичка ко всем радиослушателям, которые поздравляли, так сказать, с праздником вас и всех радиослушателей.
Вы радио, пожалуйста, выключите, у вас там накладка идет, очень вас плохо слышно. Вот. Алло, вы с нами? Да. Ради бога, извините, ну просто перезвоните, я возьму обязательно. Так, Евгений Манжурин, доброе утро. Как можно праздновать развал Великой Родины и начало братоубийства и войны? Это вы считаете, что социалистическая революция развал получился? Это вы считаете, что советский проект развалил Россию? Это вы действительно так, Евгений, считаете? Вы считаете, что правление Николая II, как бы к нему ни относиться, вы считаете, что это не он довел страну до такого состояния, что наступила полная анархия, полная безвластие, или, как Ленин говорил, это тотальная, это распутевщина ужасная. Когда наши солдаты тысячами погибали на фронте, а в Петербурге черную икру намазывали на ковер 2 на 3 метра. Вы считаете, что это что, большевики виноваты, что ли? Или вы еще думаете, что это что, просто так, что ли? Народ, ни одна политическая структура не встала на защиту монархии. А потом, собственно говоря, и временного правительства. Не все так просто, Евгений, по-моему. Не все так просто. Слушаю вас. Простите, пожалуйста. Перезвоните. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Да, здрасте.
вот я почему, допустим, ну, как бы национальный уровень празднует? Может быть, потому что, как сказал вот Клинтон в свое время, главная цель в России не допустить власть коммунистов. И идеолог Перестройки Яковлев говорил, даже мы, конечно, выведем из долов людей от коммунизма, это не займем религиями, все идут под нашим контролем, собственно говоря. Ну, может быть, в том числе и поэтому, собственно говоря. И хотелось бы, чтобы все-таки как бы народ опомнился, вернул нашу украденную родину, так сказать, перестал предавать наших отцов и дедов, подавал жизнь за нашу советскую социалистическую родину, советскую власть.
Хорошо, спасибо. Я не согласен с вашим посылом по поводу того, что надо вернуть. Мы как раз ее уже, я думаю, в очень большой степени вернули. А вот сейчас еще немножко и вернем окончательно. Слушаю вас.
Сейчас я должна что-то выключить звук, да?
Не-не, все нормально, говорите, у вас... Говорите.
Значит, я хочу сказать, что, конечно, я тоже очень сожалею, даже мой сын, который вообще в 90-е годы, да, родился, сожалеет, что не отмечаем вот эту Великую Октябрьскую революцию, что мы сами как бы себе, понимаете, плюем в лицо. То есть, смотрите, в Италии есть улица Сталина, именно Сталина, понимаете, а мы свой Сталинград переименовали сразу. Вот после того, как победили войну только под флагом за Родину, за Сталина, мы же тут же плюнули себе против Петра в лицо. А потом, значит, у нас две революции. Петр Первый, как вытянул нас с совершеннейшего болота. И Октябрьская революция, вы понимаете, сейчас вот поколение, они не понимают. А у меня мама с 1924 года рождения. Она рассказывала до и после, из какого хлама, из каких... лаптей вытащили крестьян и рабочих, понимаете? И довели вот буквально там за 20 лет этой вот культурной революции.
Я понял,
подняли,
да.
Подняли народ.
Понимаете? Спасибо вам большое, спасибо. Извините, здесь просто... Ну, мы немножко уходим сейчас в сторону. Это же как пример был это. Не забывайте, мы же про Америку пытаемся здесь говорить. Понятно, что эта тема достаточно... Можно говорить сколько угодно. Я не говорю уже о том, что до революции это было... 80% населения было неграмотным, там, по разным оценкам. И буквально через 20 лет это стала страна тотальной грамотности. Так что здесь это говорить... Давайте все-таки не будем уходить в сторону. Сегодня будет очень много передач по поводу 7 ноября. Мы свое слово, я думаю, сказали. Я свое мнение высказал. Вы многие высказали. Но давайте все-таки вернемся к нашим американским барашкам. Слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль.
Добрый.
Я надеюсь, наши спецорганы... наверное, тихоря разжигают огонь в Америке, чтобы там забыли про нас.
Надеюсь.
Чтобы они занялись своими проблемами, а нас забыли надолго. Дай бог, чтобы так было.
Хорошо, спасибо. Я думаю, нас органы услышат и будут работать теперь более качественно. Да, слушаю вас.
Алло, можно мне высказать мнение, да?
Пожалуйста, алло, высказывайте, да.
А?
Да, вы в прямом эфире, пожалуйста, говорите.
А, значит, я вообще удивлен. Это раскол, получается, нашего народа, вот товарища Бабаяна. Вообще, почему у вас радиостанция называется «Говорит Москва»? У вас...
Все понятно. Уважаемый радиослушатель, во-первых, так сказать, обсуждать там кого-то на персонале и переходить без их участия, это не совсем корректно, это первое. Если вам что-то не нравится, то вы, пожалуйста, по сути говорите, что вам конкретно не нравится. Если вы являетесь шовинистом и, так сказать, я не знаю, так сказать, расистом, но это ваши проблемы. Поверьте мне, огромное количество людей с нерусскими фамилиями, которые родились в России, считают Россию своей родиной. И вы, если хотите покритиковать кого-то или еще там сказать, то просто говорите, что вам конкретно не нравится. А вот так звонить сюда и пользоваться тем, что я, как правило, не прерываю радиослушателей, как правило, даю им высказаться, это все-таки немножко, так сказать, мне кажется, низко. Ну, что, хотели удивить, так сказать, меня что-то, еще что-то. Ну, я, послушай, я таких реприз слышал миллион, понимаете? Только вот все эти критики, которые говорят о том, что там кто-то патриот, кто-то не патриот, вот. Из Армении мне звонят, говорят, смени фамилию. Я не такой, как говорится, там, который это. Послушайте, ну, видели, знаем. Ладно, бог вам судья. Слушаю вас.
Здравствуйте. Наталья меня зовут.
Да, Наталья, здравствуйте.
Очень сочувствую всем, кто празднует День национальной катастрофы. Вы же слышали, да, что Кончаловский, вы с ним там беседовали?
поддержка.
Я не беседовал.
Секундочку, можно я закончу, а? Вы будете прерывать, как всех?
Нет, простите меня, пожалуйста, если вы в таком тоне будете разговаривать, то у нас разговор не получится. Вы изначально начинаете почему-то говорить неправду. Я ни с кем не разговаривал, ни с каким Кончаловским, ни с кем. И прочее, прочее. Поэтому, пожалуйста, говорите по сути. Тем более, что я, по-моему, вот буквально минуту назад попросил вас все-таки говорить про Соединенные Штаты Америки, а не о том, а что сегодня у нас 7 ноября. Слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, вот разница с Советским Союзом, да, и Россией, допустим, что вот мне как бы кардинально бросается в глаза. Если раньше при Советском Союзе худо-бедно государство заботилось как бы о состоянии своих граждан, да, то, скажем так, современная Россия, ну, не в данный период времени, да, я говорю, когда происходит СВО, вообще, да, менее заботится о состоянии своих граждан, да, больше думала о том, что, как скажут на Западе, да.
Ради бога, извините, но я не могу больше это просто слушать. Уважаемые радиослушатели, ну, эфир жалко просто. Ну, говорю же, про Америку говорим. Вы звоните, высказываете, так сказать, мнение. А это можно говорить же бесконечно об этом. Ну, давайте придерживаться. Я уже попросил, давайте придерживаться все-таки по нашей теме. Я немножко отошел в сторону, потому что это было связано с моим сравнением, скажем так, советского проекта, как социалистического и капиталистического проекта Америки. Но мы сейчас ушли в совершенно другую сферу. Потом, ну, я просто не считаю себя достаточно степени специалистом, чтобы каждый раз вот об этом говорить. Немножко не та сфера. Да, слушаю вас.
А вы понимаете, Америка, что нам Америка? Угу. Там же они тоже воевали, значит, южные с северными, да?
Да.
Победили там кто? А так они
и северяне победили.
Там вообще, понимаете, там же... Америка – это та же Украина, то есть это беглые каторжники, должники, которые все сбежали в эту Америку, и там такой же у них говор совершенно жуткий, который британцы не понимают, понимаете? И вот как эти разбойники, они все объединились и мордуют весь мир, потому что они, правильно говорят, ловкачи, они манипуляторы, загоняют в долги государство, потом их обдирают, как липку, понимаете? Они это все умеют, потому что они там все зэки.
Спасибо. Вы извините, пожалуйста, я категорически не согласен с вами. Ну, что значит зэки? Но если там еще об австралийцах можно было бы сказать, потому что ну, там просто официально англичане туда сбагривали всех своих, как вы говорите, зэков. Но Америка-то при чем здесь? В Америку приезжали достойные люди. Что, Чарли Чаплин тоже зэк? Эйнштейн, что ли, зэк был? Ну, давайте все-таки немножечко, так сказать, взглянем на это трезво. Не думаю, что так все. По-моему, это упрощение. Слушаю вас.
Да, здравствуйте, друзья, Лимузин.
Да, здравствуйте.
Ну, Америку с Украиной нельзя сравнивать.
Ну, конечно, да.
Потому что, вы знаете, при образовании США, то есть собрались умные дядьки и приняли, так сказать, конституцию в интересах страны.
Конечно, это было прогрессивный очень, да, документ.
И они работают в твою пользу, порабощают, как угодно называйте. То есть это люди, которые именно действительно патриоты своей страны, которые именно финансово, так сказать, пытаются, и у них это получается быть независимыми, и они навязали свою валюту всему миру.
Конечно,
это же
умный конечно.
Понимаете? Да. Но мы должны им противостоять, потому что они нас тоже хотят захватить.
Совершенно верно, совершенно верно.
Уже многое, так сказать, им удалось, нам надо как-то от этого избавляться.
Совершенно верно.
Вопрос как? В рамках, конечно, международного законодательства хотелось бы и безо
всяких войн. Которые они не соблюдают.
Да, которые они, опять же, не соблюдают. Но это уже вот такие реалии.
Спасибо. Спасибо вам большое, Лимузин, за вашу оценку. Да, безусловно. И, собственно говоря, кредо передачи, вот, о которой мы сейчас говорим, надо все хорошее, позитивное, что там есть, а там есть это положительное, надо перенимать. Надо перенимать, надо это делать. А от всего отрицательного, ненужного надо избавляться. А у нас вот до последнего времени, особенно в 90-е годы, ну, это просто какая-то эпидемия была. Мы переняли абсолютно все, что только можно отрицательного, с одной стороны. Совершенно забыли о том позитиве, который там есть. Мне кажется, что нужно как раз это пересмотреть, вот это. Абсолютно надо пересмотреть и не забывать, что, конечно же, мы являемся сейчас противниками Вот, даже, может быть, и термин «враги» тоже может подойти вот в этом контексте, потому что то, что сейчас происходит, мы видим, как проявляется когда-то миротворец Трамп у нас со своими идеями, то напасть на Венесуэлу, то на Нигерию. Там, бог знает, у него же фантазия буйная. Так что надо следить просто за всем этим и анализировать. Слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за ваш труд, за передачу и за
музыкальный,
творческий, и за политический анализ, и за Америку, собственно. Америку я лично люблю как государство, как, например, социального устройства, за их исторический процесс, за то, как они себя показывают миру. Нам в этом смысле, причем при том, что мы гораздо более глобальные, да, с исторической точки зрения цивилизации, но нам вот в этом смысле следовало бы поучиться. А вопрос у меня про коммунистическую партию. Опять же, в Штатах она до сих пор, по-моему, функционирует. Вы не расскажете, как там относились к нашему опыту, к нашей революции в те же самые 20-е годы, когда активно Америка помогала России, ну, собственно, торговала с Россией, строила заводы, помогала нам в индустриализации. А какова роль была Компартия и была ли она?
Я понял, да, я понял, спасибо. Да. Дело в том, что коммунистическая партия, я встречался с председателем коммунистической партии, я уже забыл, он почтовый работник был. Это, конечно, она малочисленная достаточно. Но, как видите, вот социалистические идеи, они достаточно популярны там. Они всегда были, особенно вот такое радикальное либеральное крыло демократической партии. Есть троцкистские партии, есть маоистские там движения. Так что это все есть там, в очень большой степени представлено. Но за счет все-таки вот такой пропаганды, вернее, антипропаганды, и контроля над информационным пространством, сама идея коммунизма, вот она еще с времен маккартизма, это 50-е годы, конец 40-х, начало 50-х годов, она дискредитирована полностью, абсолютно. И, конечно же, вот если хотят, допустим, кого-то оскорбить, кого-то унизить, всегда говорят, что это вот он коммунист. Вот обратите внимание, Дональд Трамп использует этот термин как раз в отношении Захрана Мамдани, вот этого нового мэра Нью-Йорка. Хотя он, конечно, далек от коммунизма в том виде, в каком он есть, но он вот социалистом себя считает. Но, наверное, если переводить на наш язык, это где-то вот близко к социал-демократической традиции, если параллель проводить условно, но тем не менее, вот с европейской традицией, наверное, все-таки вот в этом, с этой точки зрения. То есть в данном случае он исповедует доминанту, приоритет государства над личным интересом. Наверное, вот в этой парадигме можно говорить об этом. А так, в целом, конечно же, это не, так сказать, не популярная идея, она не пользуется поддержкой, насколько я мог судить, работая в Америке. Слушаю вас.
Рафаэль, утро доброе.
Доброе.
Поздравляю вас и всех с праздником революции.
Спасибо.
И вопрос как раз вот я хотел вдогонку про нового мэра Нью-Йорка.
Угу.
Да, вы правильно сказали, что Трамп там его называет коммунистом. Вот мне интересно, насколько, вот по вашему мнению, идет вот, скажем так, дрейф демократической партии в сторону крайне левого, вот как он Трамп называет коммуниста, вот мэром, да, и, соответственно, республиканской партии в сторону крайне правых позиций. То есть, и действительно ли намечается такой раскол?
Отлично. Спасибо вам за вопрос. Очень хорошая постановка вопроса, и вы совершенно справедливы. Дело в том, что происходит радикализация сейчас вот основных, так сказать, партий, и сейчас там тон, то, что называется, музыку заказывают именно радикальные элементы внутри. Это Алесандро Оливия Кортес, Иман, вот сейчас Мамдани, конечно же, Бенни Сандерс, как такой гуру, папа их всех, с одной стороны. А с другой стороны, это не оконы, крайне правые, которые тоже диктуют свою повестку. Вот один из них, Дик Чейни, скончался недавно. Но это вот, собственно говоря, та самая традиция. Рейгановская еще идет традиция. А если так говорить более глубоко, так это еще уходит во времена Барри Голдуотера и, конечно же, сенатора Маккартни. Уважаемые радиослушатели, сегодня вечером жду вас всех на передачу «Америка Лайт». С нами будет психолог Светлана Березовская. А в субботу у нас музыкальный Голливуд. Не забудьте. Так что подключайтесь. Жду вас всех. Всего доброго.